наши достижения.
Руководитель Госжилинспекции Татарстана Александр Тыгин рассказал на брифинге в Татаринформе о том, что программа капитального ремонта домов в Татарстане идет уже 16 лет. За этот срок республика получила почти 90 миллиардов рублей. Тыгин на встрече с журналистами затронул широкий аспект вопросов и проблем, связанных с жилищно-коммунальной сферой.
Вопросов в жилищном хозяйстве их достаточно. Наверное, у каждого жильца они есть, и абсолютно у всех, кто вовлечен. Но у надзора актуальность будет своя, свое видение. Оно связано именно с достаточным объемом информации и с компетентностью нашего органа. Я бы начал, уважаемые коллеги, с самого важного для ЖКХ – это безопасности. Внутри жилищного хозяйства наиболее актуальным вопросом является работа газового оборудования. Ну и для понимания примеров. Субъектами ответственности в работе газового оборудования, их у нас три этажа. Первый этаж – это всегда пользователь, собственник квартиры, собственник индивидуального дома. Тот или иной субъект управления, управляющей компании, ТСЖ. И большее количество здесь проблем у нас как раз вот с ТСЖ, как не с профессиональными участниками этого рынка, но и на стороне ресурсоснабжающих организаций мячик тоже находится. Раз в 12 месяцев должно происходить техническое обслуживание всего оборудования. Закон их разделил на два уровня – внутриквартирное, внутридомовое. Ну вот в качестве примера, когда техобслуживание дома проводится, почти всегда это дает результат. Кроме гарантированной безопасности, как правило, выявляется еще и масса вопросов. Вот в этом году у нас при техобслуживании Павлюхина 99 наши газовики своевременно обнаружили утечку газа. Но мы на 100% уверены, что тем самым предотвращено достаточно серьезное ЧП. Поэтому, когда законодательно закреплена как очень важная процедура техническое обслуживание домового оборудования, каждый раз мы убеждаемся, что это необычайно важно. Этому должны оказывать содействие все субъекты управления и с пониманием относиться. Кроме того, подлежит еще и обслуживанию внутриквартирное оборудование. Когда газовики выходят на место, по факту первым вопросом, который у них является для проверки самым важным, это работа вентиляционных систем и систем дымоудаления. Газовик обязан убедиться, что они работают при закрытых, полностью закрытых окнах и дверях. У нас достаточно много у населения оборудования газового, связанного с открытым горением, камерами горения. Как правило, это нагреватели воды. Если двухконтурные котлы, они в основном работают на коаксиальную систему дымоудаления, и с ними минимальные риски, то открытые камеры требуют вот такой системы вентилирования. Поэтому мы особое внимание уделяем этому вопросу. Такие договоры на техническое обслуживание должны быть с каждым индивидуальным домом и с каждой квартирой. Законодательно уклонение от такого договора является административно наказуемым, но и самое важное является основанием для прекращения газоснабжения. Причем, если газоснабжение невозможно отключить в отдельной квартире, до первого же узла отключения, то есть это может оказаться стояк, а может оказаться весь дом из-за одной вот такой квартиры. Ну, для примера, у нас уже в этом году достаточно серьезные. Есть административные санкции по квартирам, не допустившим в свое жилье газовиков. У нас есть достаточно серьезный объем на сегодняшний день отключенного жилья в связи с обратной тягой, в связи с неработой вентиляции. И вот тут очень важный встает вопрос по, так скажем, работам по улучшению своих квартир, когда наши жильцы ставят новые пластиковые окна, новые хорошие герметичные двери. Тяги практически нет. Совершенно принципиально, чтобы она была, и она индивидуально рассчитывается, по проекту рассчитывалась при строительстве там хрущевок, прочих вещей, под каждый проект, под каждый объем кубический. Поэтому сейчас, когда мы с вами, улучшая теплоизоляцию, вносим корректировки в эти советские проекты в основном, их нужно адаптировать под новые требования. Обязательно ставить клапана вентилирования. В некоторых случаях, в зависимости от кубатуры квартиры, клапанов будет недостаточно. Нужно проводить работы по установлению клапанов в стены, то есть сверлить стены, соответствующие диаметры рассчитывать. Но вентилирование быть должно. Это совершенно принципиально. Мы должны понимать, что если нет системы дымоудаления, повторяюсь, это требование законодательства к прекращению газоснабжения. Ну и по размерам административных здесь санкций. Для собственников такого жилья до 10 тысяч рублей штраф предусмотрен, для должностных лиц до 100, а юридические лица в сфере газоснабжения в зависимости от рисков от 500 до 2 миллионов рублей административная ответственность. достаточно серьезные, как видите. Это самые большие штрафы, которые находятся в ведении жилищного надзора, до 2 миллионов рублей. Решение принимается судом, протоколируется надзором, именно подчеркивают самые высокие риски. Для примера, по рискам дымоудаления в этом году уже были по Кулахметово 6, по Батыршино 38, было 2 случая отравления угарным газом. Везде не работающая система вентилирования, то есть абсолютно 100% вина самих лиц. Более того, вот на Гагарина 87 инспектора наши выявили вместе с газовой службой, в результате ремонта вообще полностью закрыли все системы вентилирования, дымоудаления. Ну и в результате на сегодняшний день с мая месяца отключен весь стояк, 5 квартир, газоснабжение не осуществляется. Вместе с этим имеются случаи изменения газового хозяйства в систему, в схемы. По восстанию 60 достаточно серьезные проблемы, где ограничено газоснабжение тоже постоячно. И сейчас имеется на стадии рассмотрения вопрос с прекращением газоснабжения дома в целом. В связи с тем, что у ТСЖ есть достаточно серьезные нарекания к ТСЖ по вентилированию, дымоудалению. Вот завершая вопрос газа, следующее, что хотелось бы озвучить, это вопрос оплаты за коммунальные ресурсы. Он такой достаточно интересный. У нас порядка 12 тысяч домов обслуживается в энергосбыте расчета. И в силу законодательства по итогам в течение года за предыдущий год подлежит перерасчету коммунальные ресурсы, потребленные по общедомовым приборам с нормативным начислением по квартирам. Вот почти уже 9 тысяч домов перерасчитано, 217 миллионов рублей произведен перерасчет. Это означает, что кому-то из жильцов по лицевым счетам по отдельным ресурсам средства плюсовое сальдо, по каким-то отрицательное сальдо. Но здесь самым важным является следующее, что на общих собраниях мы рекомендуем принимать решение о начислениях по факту. Мы направили в России исполкомы письма и просим вот именно на общее собрание жильцов этот вопрос принципиально выносить, чтобы потом не по итогам года проводить вот эти расчеты плюсовые, минусовые, а сразу месяц закрыли и по факту оплатили. Это обеспечит полную прозрачность и не будет возникать ни у кого вопросов. Потому что нормативные начисления – это всегда вопрос. И здесь я очень прошу вот прессу это донести, да, то есть принципиально оплата по факту. Норматив – это должно быть крайность, исключение. Следующий, на наш взгляд, достаточно важный вопрос – это вот по благоустройству придомовых территорий, программа «Наш двор». По решению Рустама Галеевича, жилищная инспекция в режиме, так скажем, аудитора находится этой программы. Мы мониторим дворы прошлых лет, их почти 4000, и формирование программы следующего года. Потому что программа следующего года, она определяется протоколами общих собраний, это юрисдикция инспекции, а вот эксплуатация общедомового имущества, это как раз тоже наша с вами зона ответственности. Мы в эту тему вникаем. И удивительно, но иногда в инспекцию приходят жалобы, совершенно разные. Где-то парковочных мест много за счет зеленых газонов, где-то мало, наоборот, говорят, нам нужно больше. И вот тут посредством вас, уважаемая пресса, нам бы хотелось донести самое главное, что каждый двор индивидуален, и его судьбу определяют только собственники. И это не пустые слова, это документ, совершенно реальный протокол общего собрания. Как правило, это листов 300-400, такой толщины документ, в котором определяется абсолютно все. Схема благоустройства, где находится какой объект, какие объекты нужны. Ну и самое важное, что этот объект в дальнейшем принимается.
Да, Александр Васильевич, раз уж мы в этой теме, то расскажите, что должно быть в повестке вот такого собрания по программе «Наш двор»? И людей много, мнений много, как учесть пожелания каждого?
Ключевым здесь будет то, что любое, вообще судьба общедомового имущества решается только общим собранием. Ключевое – это схема. Схема благоустройства двора. То есть, где находятся объекты и какие. Ну и, безусловно, самый невкусный вопрос и самый непопулярный – сколько это нашему дому будет стоить содержание. Вот детские площадки берем, допустим, в среднем около 1000 дворов в год Республика по программе благоустраивает, стоимость этого вопроса порядка там 10 миллиардов. Усредненно, если говорим, каждый двор получит почти 10 миллионов рублей. Если мы говорим, допустим, о стоимости капитального ремонта дома, цифры они будут несопоставимы, намного существеннее. Получается, смотрите, инвестиционные вложения в двор, как в сам дом в виде ремонта, так и в наш двор, они достаточно серьезные суммы, везде десятками миллионов измеряются. и они капитализируют это имущество. И вопросы там абсолютно широкие, начиная от границ этого благоустройства, завершая, мы обычно всегда на этом настаиваем, решением по озеленению. И они могут быть разные, да, решения по озеленению. Допустим, судьба старых деревьев. Просто вроде бы звучит. Детская площадка, рядом находящийся тополь. Это уместно? Или осина, которой 70 лет. Безусловно, всем она нравится, хорошо стоит. Но по эксплуатации мы точно знаем, что судьба этого дерева понятна. Если придет специалист, сделает соответствующее сверление, там окажется полностью гнилая середина. Поэтому много вопросов, которые специалисты должны решить. Но мы всегда за компетентность и безопасность. Поэтому вот мы рекомендуем эти вопросы обязательно смотреть и принципиально по ним решение принять. Особенно там расположение контейнерных площадок. Чтобы это не вызывало конфликтов, тем более, как правило, одна площадка на несколько домов. А если мы с вами, допустим, еще и представим, что она стоит на кадастровом номере одного дома, как содержат ее другие дома, которые ей пользуются? Какой дворник будет убирать? Вот простой вроде вопрос. Но она кажется совершенно непростым. Это будет конкретный дворник с конкретной зарплатой. Поэтому в ЖКХ нет мелочей. И мы рекомендуем эти все мелочи в протоколе общего собрания поставить и по ним дать ответ. И тогда не будет никаких конфликтов.
Если уж мы говорим о нашем дворе, тогда о капитальном ремонте. Важно, наверное, сказать самих домов. Расскажите о том, какие взносы сегодня, как вообще реализуется программа.
Капитальный ремонт – вещь достаточно, я бы, наверное, сказал, привычная. Если в программе «Наш двор» 4 года, да, и цена вопроса 4000 дворов, то программа капитального ремонта идет уже вот 16 лет. Мы с вами, республикой, вошли в нее в пилотном режиме в 2008 году. И впечатляющие достаточно цифры, они передо мной. Почти 90 миллиардов за это время жилой фонд республики получил инвестиций. Это не просто рубли, это вот живые дома, это почти 12 тысяч домов попали в эту программу по различным видам работ. Вот у нас всего в ГИС ЖКХ расположено на сегодняшний день 18 100 домов. Вот из 18 тысяч в общей базе мы видим, что 12 тысяч попали в работы, различные работы. Где-то комплексные, где-то отдельные, где-то только лифты сменили. Но так или иначе эти инвестиции туда пришли. И вот из этих 90 миллиардов собственники вложили 40. Уже хороший объем, примерную пропорцию представляете. Остальное вложено бюджетами трех уровней – федеральным, региональным, местным бюджетом. Это вот как бы такие очень важные цифры. На сегодня тариф на ремонт 7 рублей 70 копеек. Это за 1 метр, это минимальный объем. А в республике он не дифференцирован, хотя законодательство такое право дает. Инспекция придерживается позиции, что все-таки платежи должны быть дифференцированы. То есть минимальная планка 7,70 – но если дом 16-этажный с лифтом, это одна история. А если это двухэтажка, трехэтажка авиастроительного района или ЭКТНШ, она должна быть другой. Поэтому дифференциация – это всегда справедливость в этой части. И если нам эту позицию удастся реализовать, было бы неплохо. В этом году 766 домов в ремонте. Он идет в своей стадии, сезонные работы завершаются к концу августа. Будут завершены и в течение года завершатся остальные.
Дальше, если мы говорим о вложениях самих жителей, какой вообще способ накопления бы вы посоветовали? И что делать в этих ситуациях, когда нецелево расходуются?
Хороший вопрос. Вот объем накопления, да, коллеги, он порядка 5 миллиардов в год. То есть всего, вот на сегодня мы вышли с уровнем 7,70 и охватом. Надо отдать должное, что у республики в программу капитального ремонта входит из 18 тысяч внесенных домов в базу 17,600. Значит, это большой охват. Мы видим весь Приволжский округ в ручном режиме. У нас есть соседние регионы, где охват 2/3 от всего жилья. В республике очень высокий охват домов. Программу это значит, что все собственники производят накопление. В силу законодательства их возможно всего два варианта. Один – региональный оператор, если он создан правительством, и специальные счета. Вот на спецсчетах в год примерно накапливается 260 миллионов рублей. Примерно. Остальные вот эти с 5 миллиардов накапливаются у регионального оператора. Мы, безусловно, всегда будем сторонниками регионального оператора. Почему? Эти деньги ежегодно инвестируются в жилой фонд. Вот у нас программа этого года 8 миллиардов. 8. Все накопления инвестированы в жилой фонд. Накопления специальных счетов все лежат на депозитах в банках. И они потом инвестируются банками, ну, в собственные кредитные вложения. Поэтому они никак не связаны с ЖКХ. Вот это нам, ну, совершенно кажется нелогичным. Потому что фонды капитального ремонта должны работать на жилой фонд. Это первое. Второе. Средства спецсчетов, мы видим, активно используются. На наш взгляд, это является любое использование средств капитального ремонта на спецсчетах нарушением закона. Здесь позиция инспекции достаточно принципиальная. Мы пользуемся своим правом обращения в суд. Это не является уголовным злодейством каким-то или там административным. Мы отстаиваем позицию, что деньги должны накапливаться и использоваться только в рамках региональной программы. И поэтому по всем спецсчетам видим самые колоссальные риски, что они тратятся. И на сегодняшний день из общих накоплений больше 2 миллиардов, половина этих средств израсходована собственниками, ТСЖ, как правило, на разные цели, от капитального ремонта до оплаты юридических услуг. И мы считаем это неверным. То, что касается капитального ремонта через региональную программу, она стандартна, она идет через все технические надзоры, контроль и проектирование и обязательный контроль инспекции. То есть мы видим каждый дом в течение недели, 2-3 района я объезжаю сам, почти все дома инспекция присутствует, проверяет. То есть мы видим, что происходит по видам, объемам, качеству, вот абсолютно по всему спектру. Если у инспекции есть претензии, мы их очень быстро реализуем.
Александр Васильевич, всегда, когда говорим о теме ЖКХ, всегда всплывает тема отопительного сезона отопления. Тоже ли процесс подготовки к сезону находится под вашим контролем? Как он осуществляется, если да? Скажите, пожалуйста, нам еще об этом.
Подготовка к зиме для нас с вами – это… Наверное, неудивительно, да? 8 месяцев отопительный сезон, когда мы общаемся с коллегами с регионов России чуть повыше, по широте повыше. 11 месяцев есть сезон, а есть регионы, где он практически не прекращается. Нам повезло, у нас Господь Бог дал нам 4 месяца подготовиться к зиме. И вот как только выходит постановление районов о прекращении сезона в мае, сразу же начинается подготовка. В силу закона, коллеги, эта обязанность закреплена координацией контроля за местным самоуправлением. Мы смотрим. Тоже совершенно разная практика у районов есть. Вот, ну, совершенно позитивные районы. Например, Елабуга, Агрыц, где посуточно расписан план работы муниципалитета. Посуточно. Это совершенно принципиально. Каждый день что делается в подготовке к зиме. Вот я был в Агрызе на прошлой неделе, в Елабуге, понедельник. Тот же Агрыц, да, идет в фантастическом объеме подготовки, почти полная замена тепловых сетей, почти полная замена генерации, порядка 9 котелен создано. Поэтому вот такой четкий режим, он дает понимание посуточное. Остальные районы не могут похвалиться такой детализацией, но мы видим закономерность, где планируют работу с мая по сентябрь и ввод примерно такой же. Инспекция контролирует это с точки зрения жилого фонда. Все нарушения при подготовке к зиме административным законодательством называются как грубейшими, и санкции по ним предусмотрены вплоть до дисквалификации управляющих компаний и других субъектов. Поэтому мы этим правом пользуемся. На сегодня мы проверили 231 дом из числа тех, кто заявил о своей готовности. Не везде она подтвердилась. Закончилось на сегодня это уже 29 предостережениями инспекции. И мы составили вот по этим 230 домам, которым проверяли, 11 протоколов. И в двух местах мы обратились за дисквалификацией руководителей. Это в Нурлатском и Бугульминском районе. То есть, где управляющие компании заявляли о том, что они к зиме готовы. Но вот если суды нас поддержат, это решение только судебной системы, двух таких руководителей суд дисквалифицирует сроком до 3 лет. Поэтому, безусловно, надзор здесь нужен, чтобы иллюзий не было. Но в целом, по централизованному отоплению, на сегодня в республике 75% жилого фонда имеют паспорта готовности, и мы продолжаем их проверку.
Было бы хорошо, если бы обозначили, какие еще есть проблемы в ЖКХ, еще у нас в республике, какие недочеты.
Мне очень не нравится слово «проблемы ЖКХ», мы себя как-то загоняем в какую-то сразу такую грустную тональность, а в реальности это, ну, не совсем правильно. Вот мы все с вами утром сегодня проснулись, все вы здесь вот помытые, красивые, опрятные, это значит, у каждого из вас утром вы открыли кран, была вода, и это не чудо. Это работа коммунальных служб. У всех работали остальные системы, канализация и прочее, электричество. Если мы сравним статистику пользования коммунальными ресурсами, жилищными ресурсами, в основном 99,9% они работают. По количеству обращений к нам даже видим, что со своей работой коммунальное жилищное хозяйство в основном справляется. Есть отдельные вопросы к качеству. Но вот в завершение своего монолога мне бы хотелось обязательно сказать о системе ГИС ЖКХ. Вот совершенно принципиально, это федеральный ресурс, введенный федеральным законом. Несвоевременное, некачественное и прочее заполнение ГИС ЖКХ является административным правонарушением. Здесь вся ответственность возложена на нас, и поэтому мы очень заинтересованы в эффективной работе системы ГИС ЖКХ. Что это такое? Это система, к которой может обратиться абсолютно любой, не только может и должен обращаться, любой собственник жилья, вне зависимости он находится в ИЖС, в МКД, и может получить из этой системы исчерпывающую информацию о том, кто управляет его жилым фондом, приборы учета оплатить, ознакомиться с последними протоколами общего собрания. Как правило, люди, приходящие к нам с жалобами, мы не знаем то-то, то-то, вот почти 100%, ГИЖКХ смотрели свой дом? Нет. При нем открываем вся информация, которая ему нужна там. Если ее там нет, это административное правонарушение. Собственник всегда может сказать, я не могу ознакомиться с протоколом таким-то, его в системе нет. Это административный штраф управляющей компании. Поэтому вот про ГИС ЖКХ мы можем говорить долго, но это совершенно принципиально. В нее подлежит внесению все. От кадастрового номера индивидуального дома до последнего платежного документа за мусор. И она позволяет информировать собственников нашего жилья о всех процессах, проходящих с ним его домом. И в нее активно вовлечено местное самоуправление, каждый субъект управления и, безусловно, органы власти. Ну, вот мы моделируем эту систему с точки зрения администратора. Поэтому, уважаемые СМИ, мы вас очень просим, чтобы тема вот ГИС ЖКХ вами всячески доносилась и снимались вопросы о неосведомленности наших с вами граждан. Соответственно, не будет огромного количества вот этого потока. Что там? Загляни в систему, все есть. Не нужно ничего делать, как интернет. Зашел, забил свой адрес. Если нужно попасть в закрытый контур для платежей, все остальное, зарегистрировался, получил личный кабинет, никаких проблем. Никуда не бегать не надо, не ходить не надо. Плати из дома, вводи показания счетчиков, правильно? Очень удобно. Вот в завершении я вам рекламирую такую федеральную систему. Всячески прошу информировать о ней ваших смотрителей, читателей.